Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы начинаем, точнее, продолжаем изучение книг Ветхого Завета. В прошлый раз мы с вами закончили изучать книгу Руфь, она была довольно короткой, поэтому мы за одну программу быстренько уложились. И сегодня открываем книгу Царств. Первую книгу Царств, она большая и очень интересная, и, как всегда, у меня в студии Дмитрий Борисович Осипов, это преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Я предлагаю начать с того, что в первую очередь нам надо знать о книге Царств, когда мы ее открываем, прежде чем мы начнем ее читать. Какие основные положения надо понимать?
Вот смотрите, мы сейчас с вами дошли до такого раздела Библии, который в себя включает так называемые книги царств. Сейчас я скажу целиком про эти книги. У нас их в каноне, смотрите, 4. И я сейчас постараюсь сказать в целом об их особенностях. Вот посмотрите, как построен библейский рассказ. Он говорит о том, что есть единое разделенное некогда бывшее единым, разделенное человечество, которое отошло от Бога и потеряло с ним связь. И Господь, он избирает одного человека 4000 лет назад, Авраама, заключает с ним завет и обещает, что произведет от него великий народ, который должен принять божественное откровение через пророка, сохранить его, и в некий день X, в некий вот день Господень, это божественное откровение, вот это благословение должно перейти во все человечество. И человечество снова должно вернуться к Богу и стать единым. Вот эта мысль, она, понимаете, является сквозной для всего библейского повествования, как Ветхого, так и Нового Завета, от книги Бытия до книги Апокалипсис. Потому что в книге Бытия мы видим зарождение этого человечества, а в книге Апокалипсис, в последних главах, вот в этом видении небесного Иерусалима, мы видим уже вот это человечество, которое Бог замыслил. Можно сказать, если, так сказать, мы видим всех и самих себя вот в этом человечестве, понимаете, которое Бог замыслил, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Вот это есть какой-то конечный процесс, конечный результат вот этого процесса, который описывает Библия. И сейчас, как раз когда мы находимся в ветхозаветной части этого процесса, да, как раз Священное Писание, обозначив нам эту глобальную цель, сосредотачивается на истории вот этого избранного народа. И Библия нам рассказывает про патриархов, как в отношениях с этими патриархами зарождаются отношения веры, любви и служения, которых не было у язычников. Потом говорится, что вот появляется народ, и дальше постепенно для него открывается вот Господь. То есть Моисей их ведет в землю обетованную, они получают закон, и в этих событиях народ воспитывается, возрастает духовно. И дальше, идет рассказ о том, как Бог исполняет свои обещания. Бог исполняет свои обещания. Ну и, собственно, дальше вот мы что мы видим, что народ Божий, ходив 40 лет по пустыне, когда уже все поколение рабов вымерло, родились свободные люди, завоевывает эту землю, и этим завоеванием руководит Иисус Навин. Мы это с вами прошли, прочитали. И дальше, собственно, вот. Но народ незрелый, поскольку он уклоняется в поклонение другим богам, масса всяких сложностей. Бога он воспринимает как нечто очень ограниченное. И дальше мы видим, что другие народы, которые населяют Ханаан, они становятся для Израиля сетью, они становятся искушением, потому что они нападают, порабощают, так сказать, земля, все очень эфемерно. И вот эта книга Судей, которую мы тоже прошли вот недавно, она как раз говорит, что полный беспорядок и моральный хаос царит в народе. И даже самые лучшие люди, судьи, они тоже оказываются не на высоте. И вот смотрите, и вот сейчас мы переходим к книгам царств. О чем там идет речь, в принципе? Речь идет о взлете и падении. Потому что, с одной стороны, речь идет о том, как вот это Божье обетование избранному народу, оно исполнилось. Потому что у евреев появляется царь, появляется государство, монархия, объединяющая все эти родовые группы. Централизация, они сумели централизовать силу и отбиться от филистимлян, и таки эту землю отвоевать. Но и возникает единое государство, единое царство. Строится храм при Соломоне. Давид одерживает победы, а Соломон строит храм. Вот казалось бы, что вот эти благословения Божьи, они вот этому народу даются, да?
Но нам так казалось, и когда они 40 лет ходили по пустыне и пришли, наконец.
Да.
Но не тут-то было,
но
как
не
мы
тут,
помним.
Но не тут-то было. Потому что выясняется, что все равно это божественное откровение, которое принято этим народом, оно все равно не воспринято в его полноте. Потому что народ мыслит Бога как нечто ограниченное. И вот эта проблема идолопоклонства, она остается. Корень этой проблемы, мы это обсуждали, не просто в том, что они там как-то, понимаете, что-то их сильно соблазняет, да, в этом язычестве. Просто их мышление, они так мыслят. Они мыслят Бога одного из многих, понимаете. Это такой монотеизм очень специфический, то есть не наш монотеизм.
Очень даже специфический,
да.
Я бы сказал.
Но это вещь, которая пронизывает это общество снизу доверху, до царя. И поэтому они не видят проблемы в том, чтобы поклоняться другим богам. Ну и отсюда масса там социальных проблем, социальная несправедливость и прочее. И дальше вот эти книги царств, они говорят о том, что, достигнув некого высшего периода своего существования государственного, дальше Господь, это его воля, это его некое изволение. Народ дробится, царство дробится на северное и южное, на царство Израиля и царство Иуды. И потом, в течение 200 лет, сначала гибнет царство Израиля, и вот эти 10 колен, которые там находятся, рассеиваются, ассирийцы уничтожают. А потом, спустя еще столетия, гибнет царство Иуды. Только это уже их уничтожает Вавилон, вавилонский царь Навуходоносор. И уводит элиту, десятки тысяч людей в Вавилонию, чтобы ослабить сопротивление, чтобы они там ассимилировались, и все. Он выстраивает свою империю. И здесь вот мы видим, что вот этот Божий, некий такой божественный замысел об этом народе, потому что он получает эту землю, не способен воспринять этот Божий дар, и, наконец, он эту землю теряет. Но в этом заложена некая особая педагогика, потому что, именно оказавшись в плену, этот народ и становится народом монотеистом. И Бог посылает в этот народ пророков. Вот это книги царств, это тема пророческая здесь играет колоссальную роль в этих книгах царств. Пророков, которые как раз пытаются народ воспитать, убедить, направить, но их голос, он в меньшинстве, и их никто не слышит. И вот именно в плену этот голос оказался услышанным. И когда евреи возвращаются из плена, они возвращаются совершенно другим народом, в котором уже нет идолопоклонства, который верен завету и верен закону. Вот. И что там происходит дальше, говорят книги Ездры и книга Неемии. Вот. Как они там храм восстанавливают, какие там тоже новые проблемы у них возникают. И дальше, так сказать, ожидание Мессии. Вот как же это произойдет, что придет Мессия, восстановит царство и даст это благословение всем народам. Но это все есть некий воспитательный педагогический процесс, понимаете? Это вот надо понимать, что вот эта долгая, как бы национальная история, мы в ней, это еврейская история, но мы в ней можем увидеть и собственную жизнь, и историю нашу, понимаете, русскую историю, историю любого народа, потому что в ней заложена некая такая, слушайте, педагогика, потому что Бог – это народ избранный для определенной какой-то божественной цели, и они воспринимают это откровение через призму своих исторических событий, они становятся другими. И поэтому это крайне интересно посмотреть, как это все происходит, тем более, что Библия это рассказывает очень ярко. Очень интересно и, ну, я бы так сказал, захватывающе, если действительно ты погружаешься в этот текст. Да, с большим искусством это рассказывается. Вот такая божественная педагогика. То есть весь смысл этой истории – то, что народ готовится к своему предназначению. То есть, по сути, и это откровение усваивается как бы порциями. Не сразу вот все, а приходит пророк, говорит что-то новое, потом еще кто-то что-то новое. Там вырисовывается образ Мессии, вырисовывается образ воздаяния, образ суда, образ воскресения. И, собственно, ко временам Христа, ну, я не знаю, лет за 200, вот это откровение можно считать уже завершенным.
Ну да, это уже подготовка к Ветхому Завету.
К Новому Завету. Да. И вот здесь мы видим своего рода вот начало этого пути, потому что мы видим народ, который не справляется со своим призванием, и видим вот эту божественную педагогику. И вот эти книги царств, то есть давайте, мы сейчас вот развернули общую концепцию библейскую, да, вот эти книги царств, соответственно, они говорят, их вот четыре в нашем каноне, они, давайте сразу маленькую ремарку, маленькое пояснение. Конечно, на самом деле Тут есть некая путаница. Вот мы говорим четыре книги, но на самом деле это не четыре произведения, это два произведения. Потому что первая и вторая книги царств – это это одна книга. Угу. Это одно произведение. Просто оно разделено, оно большое и разделено на два свитка.
Ну, для удобства восприятия, видимо.
Ну, дело в том, что раньше писались на свитках.
Да, да, да.
И
да.
Свиток, ну, ты его больше 20 метров не сделаешь. Такой большой рулон, правильно? Угу.
Поэтому, его же еще с собой таскать надо.
Ну, конечно. Когда книга большая, ну, допустим, так и писали древние авторы. Состоит, допустим, Ириней Леонский, о лжеименном знании, книга против ереси, из пяти книг. Вот такое большое произведение, из пяти свитков.
То есть пять свитков.
Пять свитков. Угу. Вот это слово греческое «библион» означает, собственно, свиток. И отсюда вот путаница, потому что мы это воспринимаем, что это как бы отдельное произведение, а на самом деле нет, потому что первая и вторая книга царств – это одно произведение.
Просто поделенное.
Оно просто поделенное. Угу. И, кстати, в еврейском каноне, вот если вот вы возьмете еврейский канон, там это объединена как единая книга, естественно. И третья, четвертая книга царств – это тоже одно произведение, просто два свитка. Вот это нам… Мало того, есть еще примеры такие в нашем каноне, потому что, например, есть книга Ездры, есть книга Неемии.
Это тоже одно произведение.
Это тоже одно произведение. Угу. И в том-то и дело, что это одно. А почему это важно? Потому что если одно произведение, то, соответственно, структура у него
одна и та же.
План, замысел. То есть да. Просто, ну, это такое.
Композиционно вот, построено по одному и тому же.
Композиционно, как бы вот это как диптих. Да даже не диптих, это просто вот единое целое. Но вот мы так условно немножко делим, что
для простоты восприятия.
Для простоты восприятия. Угу. Поэтому получается, что сейчас мы будем разбирать книгу первую, вторую книгу царств как единое целое. Третью, четвертую книгу царств как единое целое. О чем они говорят? Смотрите, вот эта первая, вторая книга, она повествует о том, как в Израиле появляется царь, как появляется монархия. Ключевая фигура здесь – это пророк Самуил, который был судьей в Израиле, великий праведный человек, как раз когда он был стар, и народ к нему приходит и просит его помазать царя, как у всех остальных народов. Самуил недоволен, потому что он считает, что царем должен быть единый Бог, только Бог, царь Израиля. Он предупреждает всех, что цари будут, так сказать, злоупотреблять своей властью, но народ говорит, ну вот слушай, мы не справляемся.
Но жить-то надо как-то.
Жить-то надо. И Господь говорит, поставь им царя. В этом есть смысл. И дальше идет вот это две ключевые фигуры этого, собственно, цикла. Это фигура первого царя, это Саул. И Давид, царь Давид. Эти книги построены очень интересно, потому что в них заложена такая библейская идея, что Бог гордым противится, а смиренным, понимаете, дает благодать. Вот. Она пронизывает всю книгу. И как раз показано, как Саул, Господь его возвышает, но наказывается гордым. А потом, так сказать, поэтому Господь выносит о нем суд свой, и история Саула идет по нисходящей, а параллельно идет восходящая линия Давида. Между Саулом и Давидом происходит конфликт, Саул погибает, а Давид становится царем и оказывается на вершине. Но дальше история повторяется, потому что вот эта гордость человеческая охватывает и Давида, великого праведного царя. Он совершает великие грехи, ну, про них мы еще скажем отдельно, естественно, там про Версавию, там вот это, про Урию, там еще много чего. И это приводит к тому, что, так сказать, Господь смиряет Давида, там у него такие семейные проблемы, значит, большие. Сын пытается его сбросить, лишить царства, Аминадав. И, наконец, и Давид приходит к закату. Он разочарован жизнью, он понимает, что он много нагрешил, и он, так сказать, да, вот. Вот эта вот история, получается, первые две книги царств, единое произведение, которое говорит, вот, ключевые фигуры – это Самуил, это Саул и это Давид. Это очень развернутый, и я бы так сказал вам, знаете, ну, вообще захватывающий, так сказать, цикл сказаний про, ну, царя Давида, понимаете, про вот этих царей, про их взаимоотношения. Ну, это просто такая психологическая драма, я бы так сказал. Потому что Библия очень глубоко погружается в эти характеры, потому что она видит в истории этого царя просто какой-то колоссальный урок, колоссальное нравоучение. И мы с вами будем читать, поверьте, это очень интересно.
Угу.
Вот. А дальше идет, соответственно, третья, четвертая книга царств. Она меньше таких ярких характеров, хотя они там тоже есть. И вот эта третья, четвертая книга царств, она повествует о периоде от Соломона, ну, Давид, это, считайте, вот высшая некая точка, да, и период от Соломона до Вавилонского плена. То есть эта книга единая, она охватывает период, ну, свыше 300 лет, получается так. Более, ну, там, может быть, даже почти 400, да, то есть лет вот этой израильской истории. Там рассказывается про Соломона, про строительство храма, про то, как после Соломона царство разделяется, про то, какие были нечестивые северные цари, какие были нечестивые южные цари, и как Бог посылал пророков. В центре этой книги находится интереснейший, просто интереснейший цикл сказаний про пророка Илью. Помните, который там, которого ворон кормил, который там сына вдовицы с Репти Сидонской, так сказать.
Ну да, да. Это вот тоже очень интересное сказание. Я его, конечно же, помню, но я думаю, что для наших радиослушателей, да, в следующих программах, да, мы там уже освежим, да,
память. И заканчивается этот, соответственно, вот эта вот третья, четвертая книга царств вот падением и Вавилонским пленом, нашествием Вавилонским. Вот. Вот это, смотрите, вот получается вот такой план. И сейчас у нас первая, вторая книга царств.
Трейлер закончен, давайте теперь открывать Библию, да, и, да, смотреть, с чего начинается.
Сначала давайте, вот смотрите, первое, мы их рассматриваем как единое произведение, первый раздел, первая седьмая глава, книги, первой книги царств, про Самуила, второй раздел с 8 по 31 главу, это история взлет и падение Саула. И, наконец, третий раздел – это вторая книга царств с 1 по 20 главу. Это взлет и падение, ну, взлет уже состоялся, вот как бы высший пик, и падение Давида. Падение Давида. Это по 20 главу. И, ну, там заканчивается войной с его, так сказать, сыном Версавия, вот это вот кризис последних лет, так сказать, это вот все очень выразительно описано. И, наконец, некий итог. Это 21-24 главы, соответственно, второй книги царств, где автор вот это вот все суммирует.
То есть некий итог из ситуации,
что
вывод.
Вот там, причем такая очень хитрая такая композиция вот этого раздела, где он выстраивает эту систему персонажей, вот тут падение Давида, падение Саула, Давид и воинские, так сказать, доблести Давида, воинские доблести там Саула, и в центре Давид-то предстает как великий поэт, псалмопевец, и там его псалмы в центре этого раздела. С 21 по 24 главу, где он осмысляет свой жизненный опыт, где он приходит к покаянию и понимает, что вот у Бога свой какой-то особый воспитательный замысел. Не все так просто, не все делается по-человечески, да, одним человеческим хотением в нашем мире. У Бога своя педагогика и свой промысел. Вот это вот, слушайте, такая очень стройная четырехчастная структура, она очень четко выстроена, но это можно увидеть только если ты видишь, что эти две книги – суть одно целое. Все. И вот сегодня давайте откроем первую книгу царств, раздел с 1 по 7. Начинаем смотреть его, листать, читать.
С чего начинается, собственно, книга царств?
Книга царств, она начинается с того, что действие происходит еще в период судей, когда еще ничего, никаких, так сказать, никакого царя еще нету. Еще это период вот такого морального хаоса, который царит в Израиле. Такой племенной раздробленности. И дальше мы видим такую вот удивительную историю. Историю женщины, которую зовут Анна. Давайте вкратце я ее поясню, суть, и немножко почитаю. Смотрите, история следующая. Сначала обрисовывается ее жизненная ситуация. Она вторая жена. То есть есть некий человек, его зовут Елкана. Этот мужчина, и у него две жены. И у одной жены есть дети, у другой жены детей нет.
Анна и Финанна, получается.
Да,
у Финанны
вот,
были дети, у Анны не было.
У Анны нет детей. А причем вот этот вот муж-то, он любил Анну. И А вот эта вторая жена, естественно, она ее обижала, потому что, так сказать, такая вот какая-то...
Такая женская междоусобица.
Ну да, и получается, и Анна-то она вот страдала, потому что все говорили, ты бесплодна, значит, все-все-все вот это вот. И они приходили на праздники в святилище Господа, где был первосвященник Илий, у которого было еще два сына, которые там служили. И когда вот очередной раз они пришли на праздник, эта Анна пришла, села перед скинией, и Илий видит, она беззвучно молилась Господу, но вот она настолько, так сказать, эту скорбь изливала в этой своей беззвучной молитве, что Илий решил, что она пьяна. Но она ему сказала, что я не пьяна, но я изливаю скорбь сердца моего, чтобы Господь дал мне чада. И Илий тогда ей пророчествует и говорит, иди, Бог исполнит просимое. И так вот, но Анна дала обет Господу, что вот если родится чада, то, соответственно, она его посвятит Богу. И действительно, после этого она забеременела и рождает Самуила. И мужу говорит, ну что же, вот это такой посвященный Богу ребенок. Вина секера не будет пить, то есть он как Назарей, посвященный Богу от детства будет, как Самуил, помните?
Угу.
Ой, как Самсон.
Да, как Самсон.
Как Самсон. Точно. Вот точно так же посвященный Богу человек будет. И когда вот он достигает 3-летнего возраста, она отводит его к Илию и отдает его в храмовое служение, чтобы он мог служить при храме и воспитываться. А Бог дает ей еще много детей, потому что, так сказать, поскольку она отдала свое чадо.
Обет выполнен.
Обет она выполнила, она отдала, и Господь в утешение ей дает многочадие. Вот. И Анна произносит, вот эта вторая глава, псалом хваления. Вот это такая вот чудесная, очень трогательная история о рождении Самуила, о переживаниях этой замечательной женщины. И потом, соответственно, идет история, как рос Самуил и что там дальше происходит. Ну, давайте сейчас немножко почитаем, посмотрим этот текст. Вот смотрите. «Был один человек из Рамафаим Цефаима с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сын Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафлянин. У него было две жены. Имя одной Анна, имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны не было детей. Ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться, приносить жертву Господу Саваофу в Силом». То есть тогда Иерусалим еще не был завоеван, поэтому вот этот ковчег Завета находился в Силоме. «И там был Илий и два сына его, Афни и Финеис, священники Господни. И в тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне, жене своей, и всем сыновьям, и дочерям ее части». Ну, потому что жертва делилась на части, часть Богу, часть священнику, часть забирал сам человек. «И Анне давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил ее чрево. А соперница, Финанна, ее сильно огорчала, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год». То есть, в общем, женщина страдала. «И вторая жена вот эта вот ее огорчала, а эта плакала и не ела. Елкана говорит ей, ну я ж тебя люблю, что тебе еще надо? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей, да? Что тебе вот еще надо, если муж тебя так любит? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она, смотрите как, в скорби души, и молилась Господу, горько плакала, и дала обет. Господи Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы твоей, вспомнишь обо мне, не забудешь рабы твоей, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, я отдам его Господу во все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Вот, назарейский обет будет. Она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на ее уста, а Анна говорила в сердце своем, уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, и Илий счел ее пьяной. Сказал ей Илий, доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего. А отвечала Анна, нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Отвечал ей Илий и сказал, иди с Богом, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь твой, и ела, и лицо ее уже не было так печально, как прежде. Получила ободрение от священника, да? Встали они поутру, поклонились перед Господом, вернулись, пришли в дом свой в Раму, и познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. То есть, в общем, он ее познал, а она, значит, забеременела. И спустя некоторое время зачала Анна, родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она от Господа, я и спросила его, и пошел муж и все семейство совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна не пошла. Она сказала, вот младенец отнят будет от груди, подрастет, я его отведу, он явится пред Господом и останется там навсегда. Такая вот решительная женщина. Вот. Дал Бог ей вот это счастье, и она готова его Богу отнести, принести. Муж сказал ей, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Жена вскармливает, получается, Самуила, и когда она вскормила, пошла с ним в селом, взяв три тельца, одну ефу муки, ну это мера, объем, да, ефа, и мех вина, пришла в дом Господень, отрок же был еще дитя, закололи тельца, привела отроку к Илью, и сказала, о господин мой, да живет душа моя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла, молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне прошение, Господь прошение мое, чего я просила у него. Я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу. Давайте сейчас прочитаем еще ее, вот эту, этот псалом, который она после этого произносит. И молилась Анна и говорила. «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Очень такой образный язык здесь вообще. Угу. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог видения, и дела у него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силой крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Вот такой удивительный, торжественный псалом, исполненный надежды, исполненный такого вот прославления, этот псалом, в котором заключается главная тема этой книги, что Бог возвышает смиренных и принижает гордыню.
Ну, то есть вот как раз-таки те слова, которые и объединяют все книги царств, но об этом подробнее мы в следующих программах уже поговорим. Я напомню, что сегодня в студии был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Листали мы книги Ветхого Завета, а именно первую книгу царств. Ну и в следующий четверг в это же время обязательно продолжим. У микрофона была Мария Заостровных, и до встречи в следующий четверг. Всего доброго.
До свидания.